Ну и теперь уже, собственно, к гештальт-психологии. Эта школа была основана через год после смерти Дильте Максом Вертгеймером, Вольганом Келлером и Куртом Кофкой. Но основную роль в ней играл Макс Вертгеймер. Вертгеймер был учеником Эренфельса. То есть, внимание психолога Вертгеймера было привлечено к гештальту именно Эренфельсом. Это был его, прямой последователь. Поэтому здесь мы видим всю генеалогию гештальт-психологии, где вначале Брентано, потом Майнонг, Эренфельс и Вертгеймер. Соответственно, эта прямая линия между Брентано и Вертгеймером ясно очень прослеживается, и здесь мы совершенно легко можем восстановить все метаморфозы концепта гештальта, как он попадает в гештальт-психологию, где становится уже основой метода. Соответственно, Вертгеймер и его коллеги Кофка и Келлер, они создают гештальт-психологию, которая предлагает изучать человеческую психику с точки зрения целостных структур, гештальтов. Вот эта целостная структура как гештальт, как основа человеческой психики, но если мы внимательно осмысляли предшествующие лекции, то здесь ничего нового для нас вообще, наверное, не будет, потому что это просто применение тех развитий представления о единстве интенционального акта и различия, даже противопоставления единства и простоты, аристотелевское различие между единством и простотой, которое мы встречаем у Брентано. Соответственно, уже все остальное легко вот теоретически вывести из этого. То есть тематизация гештальта Эренфельсом, хотя содержание этого понятие уже, в общем, было предопределено его предшественниками, становится в случае Вертгеймера, Кофки, Келлера и дальнейшей довольно обширной плеяды гештальт-психологов, становится просто основой метода. Соответственно, главная идея у Вертгеймера, который, кстати, был, с одной стороны, учеником Эренфельса, а с другой стороны психолога Кюльпе, о котором мы говорили, когда речь шла о унитарном психозе и его противниках. Он был, кстати, Вертгеймер, другом Эйнштейна. И он применяет принципы гештальта к анализу психики. То есть здесь мы видим уже существенное занижение проблематики гештальта, особенно по сравнению с Дильте. То есть Вертгеймер говорит, человеческая психика всегда есть гештальт. То есть он воспринимает как гештальт не то, что понимал под гештальтом Дильте, такая форма максимального обобщения, которая связана с подчас почти сверхчеловеческими формами жизни, такие как Weltanschauung, мировоззрение, цивилизация, культура или гениальность в случае индивидуума. То есть для Дильте гештальт – это некая предельная полнота жизни, где переживания Erlebnisse как элемента жизни достигают кульминационного момента. Поэтому и отсюда момент, фигуральные моменты Гуссерля. В гештальте есть что-то моментальное, что-то мгновенное, что-то... Если это личность, то это великая личность, которая вспыхивает. Именно гештальт вспыхивает. Гештальт не конструируется, гештальт не дан нам заведомо. А это некоторый высший горизонт, к которому тянется жизнь сквозь человека. На самом деле это пик и кульминация жизни. Гештальт по Дильте. Если мы смотрим на Эренфельса, то мы тоже видим, как постепенно тематизация гештальта приводит его к представлению о том, что мир есть гештальт, и что творение, динамичное творение гештальтов из частей в конфронтации с теми низшими психическими актами, которые не задействованы в структуру мира, все это порождает все это порождает динамику и глобальность представления о гештальте, вплоть до религии, то у Вертгеймера мы видим некоторое, наоборот, снижение гештальта до некоторого, скажем, довольно среднего индивидуума. То есть гештальт перестает быть эксклюзивным, гештальт перестает быть макромерой жизни, то есть жизни в ее таких глобальных каких проявлениях. И он становится, гештальт у Вертгеймера становится микромерой обычного индивидуума, и тут возникает представление у него о good гештальте, о хорошем гештальте, good гештальт или нормативный гештальт. То есть мы видим, как гештальт с представлением о таком о движении умной жизни у Дильте или таком огромном фундаментальном сплавлении Фершмельцун большого количества психических актов, уникальные таксономические упорядоченные структуры Эренфельса, вдруг все это применяется, ну, к обычному человеку. То есть мы занижаем представление о гештальте, поэтому гештальт-психология при всем ее остроумии и полезности все-таки представляет собой некую минимальную психологию. Гораздо приятнее, чем материалистическую психологию или вот эту жестокую физиологическую репрессивную психиатрию. Это намного более тонкая, утонченная, деликатная форма изучения человеческой психики. Но все-таки мы сразу видим некоторую инфляцию гештальта в гештальт-психологии по сравнению с теми возможными смыслами и содержаниями, которые понятие гештальта имело у Дильте или даже у Гуссерля. И, соответственно, этот гештальт дильтеанский или гуссерлианский фенологический гештальт, он имел свою судьбу, или эрнфельсовский. Например, у Эрнста Юнгера в его подзаголовке знаменитой книги «Der Arbeiter, рабочий». И вообще гештальт использует немецкая философия, особенно немецкая консервативная революция, в качестве важнейшего понятия. То есть гештальт получил и такое общефилософское, мировоззренческое определение, и узкопсихологическое. Но на самом деле, чтобы так произошло, чтобы можно было бы использовать гештальты Вертгеймером и Юнгером, Эрнстом Юнгером, необходимо, чтобы это было заложено в самом изначальном концепте, а базовый смысл его мы постарались объяснить. Поэтому и психология, психологическая аппликация или использование гештальта могло быть таким, как оно было в школе гештальт-психологии, но могло быть и более общим. Могло быть, не было, но могло быть. И вот это тоже важный момент, потому что помимо такой микроскопической психологии, в которой превратилась гештальт-психология после Вертгеймера, могла бы существовать потенциальный, может быть, это и будет актуализовано при каком-то повороте культуры или науки, и другая, более всеохватывающая гештальт-психология или гештальт психогнозия, скажем так, если развивать строго Брентано и феноменологию. Но у Вертгеймера все довольно просто. Он говорит о хорошем гештальте, и, соответственно, хороший гештальт – это просто некая здоровая личность. Что такое здоровая личность по Вертгеймеру? Это та личность, которая способна к решению комплексных задач и организации отдельных разрозненных психических элементов восприятия в некие довольно высокие комплексные структуры. То есть здесь мы получаем некое почти практическое, некое более узкое представление о том, что такое гештальт. Гештальт – это здоровая личность, способная к высокой степени обобщений. И, в принципе, к этим обобщениям, к этим таким упрощающим моментам, фигуральным моментам склонна, согласно Вертгеймеру, любая человеческая личность. Поэтому, строго говоря, Поэтому и можно сказать, good гештальт, хороший гештальт – это состояние здорового человека, который способен справиться с множеством ощущений, собрать их в упрощенные, единые, такие доминантные схемы, и потом эти схемы поддерживать и использовать при необходимости. Одним из главных законов гештальт-психологии становится закон прегнантности. Прегнанс по-немецки. Прегнанс – это вообще-то дословно, если брать латинский исток, это беременность, чреватость. Но в немецком языке это означает также сжатие, выразительность, меткость, четкость. Даже вот слово «меткость» подходит. Поэтому прегнантность – это некоторая способность кратко, ясно, полно и исчерпывающе сказать о довольно сложном, не упуская основное содержание этой сложности. Вот это сведение множества к единому или большого количества элементов к меньшему, которое можно охватить, вот это прегнантность. Собственно говоря, гештальт и есть действие прегнантности. То есть это то, что сжимает многочисленные элементы психических впечатлений в некоторую законченную и довольно компактную структуру. Компактность, вот еще можно назвать прегнантность, то есть закон компактности, когда мы берем многое, собираем в одно, и это одно и выступает отныне неким представлением о многом. Метонимия, например, это вот как раз риторическая фигура прегнантности. Это и есть инбегрифе в каком-то смысле, о чем говорил Гуссерль, описывая фигуральный момент. То есть вот стадо сразу дает нам представление о коровах, и не надо перечислять, это одна корова, две коровы, идет три коровы, четыре, еще идет стадо, все. Это акт прегнантности. Вот как действует гештальт. Хороший гештальт способен осуществить такую сокращающую сжатую метонимию, назвав множество каким-то простым общим термином инбегрифе. Ну, это уже приобретает характер постепенно от такого высокого философского напряжения. Термин гештальт приобретает характер почти такой практической психологии. Когда мы рассматриваем когда прегнантность, тогда мы говорим о способности человеческой психики, человеческого сознания компактифицировать, так сжимать, укомплектовывать большое количество психических данных и складывать их в некие такие простые структуры, которые позволяют в дальнейшем интерпретировать другие множества. И, собственно говоря, гештальт-психология, да, вначале начинается гештальт-психология с проведения фи-опыта, так называемого, когда построили специальную машину, Вертгеймер с Ковкой и другими своими коллегами, в частности, с Келлером, Вольфгангом Келлером, они построили такую специальную машину, в которой зажигались переменно два световых источника. И вот человеку, который наблюдал за этими двумя неподвижными статичными источниками, которые включались с разной частотой, ему казалось, что эти источники двигаются. То есть он воспринимал их как движение, хотя речь шла лишь об изменении интенсивности и частоты их вспышек. То есть это была обычная такая классическая оптическая иллюзия, когда неподвижное воспринималось как подвижное, но из этого Вертгеймер и его коллеги сделали такой вывод, что человеческое восприятие мыслит не прямой конкретными психическими актами, которые максимально точно передают там какую-то условную действительность, но они достраивают эти акты до того, что и человеческому восприятию ближе или более является более знакомым и более свойственным. Иными словами, человеческое восприятие не является продуктом ответов на стимулы внешние, с одной стороны, и не является комбинация этих ответов в какие-то более цельные формулы. Это полное опровержение интроспекции школы Вундта, с которым полемизировали гештальт-психологи, полное отрицание физиологии в психологии, психиатрии, полное, скажем, полное отвержение ассоционизма Эббингауса. То есть это совершенно другой подход, где психическая деятельность видится автономной, самостоятельной и способной по большому счету диктовать не только интерпретацию восприятия, но и формировать само восприятие, отталкиваясь от существующих структур, которыми является, собственно говоря, гештальт. То есть человек, который проходит эксперимент фи-феномена в машине Вертгеймера, ему плевать на то, что эти источники света неподвижны. Он, может быть, он это даже фиксирует, но он видит их как движущиеся, потому что это движение, связанное с изменением интенсивности, в его представлении это движение, это изменение. Изменение есть движение. Движение, он фактически проецирует движение на неподвижное, потому что это гештальт. Потому что изменение и есть, по большому счету, движение. И если подобрать просто изменение статичного предмета в соответствии с каким-то тембром, то это статичное, недвигающееся нечто начинает двигаться. Не потому, что оно начинает двигаться, и мы начинаем воспринимать это. Не потому, что мы обманываемся, а потому, что в каком-то смысле мы хотим изменения связать с движением, поскольку это соответствует гештальту. Это очень важный опыт, который, в принципе, опровергал представление об интроспекции, о соответствии эксперименты в школы Вундта, когда на стимулы была ответная реакция, эту реакцию прослеживали. Это совершенно антитеза также функционалистам, которые считали, что существует рефлексивная дуга, которая вообще не задействует человеческое сознание при реакции на некоторые стимулы. Это отрицание физиологов, которые ставили опыты и считали, что мозг есть не что иное, как некий инструмент, реагирующий на внешние импульсы. То есть это было совершенно отдельное направление психологии, которое строго отличалось от всех форм материализма. Да, конечно, гештальт-психологи не утверждали ни душу, ни даже вот то специфическую автономную онтологию сознания, которую мы видим в феноменологии, мы видим у Эрнфельса, видим у Дильте, или онтологию жизни, бытия сознания, бытия сознания через тире, как, чем является жизнь для Дильте, они не ставят перед собой таких философских целей, но метод гештальт-психологов строится на этой предпосылке, которая все меньше и меньше подвергается осмыслению, все меньше и меньше эксплицитно в этой школе по мере ее становления. Но, тем не менее, мы имеем дело в гештальт-психологии с нематериалистическим имманентизмом. С нематериалистическим имманентизмом, аналогичным феноменологии, хайдеггерианству или Дильте. Поэтому в качестве методологии психологии это, пожалуй, наиболее ценное, наиболее интересное и правильное направление психологии, наиболее корректно отражающее суть дела. Соответственно, Вертхаймер дальше пытается структурировать свое представление о прегнантности, то есть о сжатости, о такой с гештальтов, и выводит некие законы прегнантности, в частности, закон схожести, что люди склонны в своем восприятии сходные предметы объединять между собой, независимо от их местонахождения. Это закон схожести, similarity. Одновременно близкие предметы, закон близости другой, человеческое, второй закон, другой закон гештальт-психологии. То, что находится близко, человек склонен в человеческое восприятие, именно гештальты, логика гештальта подталкивает того, что то, что находится близко, объединять в одно и рассматривать как нечто цельное. Логика континуальности предполагает, что два явно разных предмета, которые перекрещиваются, например, находятся две вот как бы руки или два прута, явно являющиеся различными, они сливаются в некую цельную фигуру, вот эти три этих базовых закона гештальт-психологии, а также закон симметрии, это закон поиска при восприятии некоторой средней линии, медианы, вокруг которой естественным образом располагаются предметы. То есть человеческий гештальт не выносит, ну это как раз у Эренфельса, не выносит хаос, он не выносит такого произвольного расположения предметов. Гештальты заставляют компоновать предметы восприятия в соответствии с определенной симметрией. Это же, кстати, мы видим в тестах Роршаха. Роршах еще один был психолог и психиатр, который предлагал тесты Роршаха знаменитые, которые представляют собой произвольные случайные кляксы, на которых не ставят перед собой задачу изобразить что бы то ни было, заведомо бессмысленные, сделанные не художником, а сделанные совершенно случайно, просто кляксы разного рода. И показывая разным людям эти кляксы, человек говорит: о, мне это напоминает то-то, мне это напоминает то-то, я вижу в этом это. Так, таким образом, это и есть работа гештальта, работа проявления тех самых законов, которые следует гештальт-психология, для этого, поскольку человек видит не то, что есть, а он видит какую-то заведомую структуру, он не может воспринять пятно как пятно, вернее, иногда он воспринимает пятно как пятно, но... Если особенно серьезный психолог ему показывает какую-то кляксу, скорее всего, человек сделает вывод, что серьезный человек не будет тратить время шутить или нести какую-то ахинею, поэтому показывает что-то, что я должен разгадать. И он пытается разгадать и говорит: это слон, это женщина, это, там, не знаю, что-то еще, там, оружие какое-то. На самом деле это клякса. Но человек... И любую форму стремится подогнать под свою симметрию, под симметрию, под принципу сходства, соотнести разные ее части и так далее. Вот тест Роршаха – это ярчайшее представление такого на практике работы гештальта или хорошего гештальта в человеческой психике, поэтому и можно так много сказать, анализируя ответы разных людей на тесты Роршаха о том, как устроена их жизнь. Хороший ли гештальт или, наоборот, формирование гештальта проблематично. Еще один закон – принцип замкнутости. Если мы видим какую-то разомкнутую линию, мы стремимся ее замкнуть. Закон общей судьбы, что если мы видим, например, движение каких-то частиц в одном направлении, а каких-то других частиц в другом, то мы их объединяем и дальше уже вот выстраиваем наше восприятие как тяготение к двум полюсам каких-то цельностей. Снова опять имбегрифы, снова мы объединяем коров в стадо, а деревья в лес, а розы в сад, а другое что-то объединяем в другой сад. И вот дальше уже мы склонны рассматривать судьбу именно этих сходных предметов, которые двигаются в каком-то из направлений или имеют какие-то определенные ориентацию, продлевая эту судьбу дальше. Закон бывшего опыта, когда мы применяем к анализу какой-то ситуации то, что мы уже несколько раз переживали, закон прецедента, и если мы видим, были свидетелями какой-то определенной ситуации, причем неоднократно, когда мы приходим к новой ситуации, но там есть какие-то отдельные элементы старой ситуации, мы склонны, что она закончится так же, как закончились предыдущие, например, если они имели сходный финал. И тогда мы удивляемся, например, если на сей раз конец был другим. Соответственно, еще что исследовали гештальт-психологи с самого начала, это закон так называемого продуктивного мышления или поиска решения задачи, solving problem methodology, такой методологии решения проблем, где они построили некую формализацию создания гештальта, разделив такие все возможные как бы траектория создания гештальта на три категории. В таком математическом языке гештальт-психологии исходная ситуация названа S1, то есть это ситуация, в которой нет гештальта, а есть какие-то отдельные его, вообще отдельные элементы, его ли элементы или не его мы не знаем. И есть ситуация S2, конечная ситуация, которая и есть гештальт. То есть в одном случае, в первом случае, решение задач, то есть построение гештальта идет по логике S1, то есть исходная ситуация, дальше следовательно стрелочка, дальше многоточие, дальше стрелочка опять и S2. Это определенный закон, когда мы знаем, что мы ищем, мы знаем, от чего мы отталкиваемся, но мы не знаем, как мы будем строить из того, что есть, то, что нам нужно. У нас есть базовые элементы, у нас есть уже заведомо представление о гештальте, и дальше из базового множества, как раз путем первого закона имагинативных метаморфоз Дильте, мы начинаем отбирать определенные элементы для того, чтобы конструировать то, что нам нужно, S2. Но мы не знаем, как будет проходить движение между от S1 к S2. Между ними находится определенная три троеточия, определенные неизвестные зоны, и эту зону закрывает каждая психика, каждый человек или какие-то типы людей закрывает по-своему. Поэтому решение задач, описанные формулы S1, стрелка, троеточие, стрелка, S2, то есть проблема решения, выход на гештальт уже в таком зауженном ключе, уже не в том космическом или метафизическом, философском ключе, как у Дильте или Эренфельса, а вот в таком простом уже прикладном смысле гештальт – это S2 в этой формуле. Как это будет происходить? Вопрос открытый. Но, тем не менее, такой тип решения задач представляет собой значительную часть тех процессов, которые составляют нашу психическую и ментальную деятельность, от исчислений до просто стратегии поведения, что очень позволяет интерпретировать и построить некоторые формализованные схемы problem solving, то есть структуры, даже теории решения проблем. Вторая модель, принципиально иная, когда дается S1, то есть какое-то количество базовых элементов, базовых психических актов, если продолжать терминологу Майнонга или Брентана, и вот совокупность этих содержаний психических актов S1, ну то есть некоторых данных, что ли, на входных данных, дальше формула идет стрелочка и троеточие. То есть к чему приведут комбинации с этими базовыми составляющими, неизвестно. То есть начав решать какую-то задачу, человек может сбиться и забыть о том гештальте, искомом гештальте, то есть что он, собственно, хочет сделать, и двигаться по логике, которая подсказывает самые разные факторы. Например, наличие тех или иных ярких ощущений или каких-то параллельных соображений. То есть из S1 движение к построению гештальта может быть свободным и неопределенным. И какой гештальт мы построим, мы не знаем. Это часто свойственно такому совсем, что ли, слабому психическому сознанию, которое позволяет быть движимым и управляемым случайными приходящими элементами. То есть вот от S1 в стрелочка, троеточие, к непонятному вообще существующему или нет гештальту, то есть отсутствие S2, отсутствие гештальта – это свойство определенного типа решения задач. Когда человек начинает решать одну задачу, потом забывает о ней и, в принципе, двигается по логике данных, например, к какому-то совершенно постороннему выводу. Или вообще не решает задачу, а просто размышляет о наличии у него каких-то, например, возможностей или каких-то впечатлений. У него нет задачи сконфигурировать эти впечатления так или иначе, у него нет искомой задачи. Это вот вторая ситуация, которая как бы ситуация с отсутствующим гештальтом, S2 нет. И третья ситуация, которая записывается формулой в гештальт-психологии троеточие, стрелка S2, что означает, что у человека есть только гештальт. Только гештальт, он сразу хочет достичь финального результата, а то, на основании чего он будет достигать, это его не интересует. Он мгновенно проскальзывает стадию осмысления вводных и наличие у него неких психических элементов и немедленно приступает к самому главному, то есть к конструкции гештальта. Это было характерно, согласно моделям гештальт-психологии Вертгеймера, Келлера и Ковки. Это характерно для поэтов, которые видят сразу образы, не думая, как к этим образом добраться, как к ним подступить, просто вот творить и все, не задумываясь ни о материале, ни об исходных данных. Но я думаю, что мы можем отнестись к этим трем формулам гештальт-психологии также и применительно к психиатрическим диагнозам, потому что давайте обратим внимание на то, на их содержание. Вот смотрите. Если у нас есть определенное заданное количество психических содержаний психических актов, то есть психических элементов, и есть гештальт как цель, то движение, отталкиваясь от этих частей, часть которых мы отбросим, часть которых мы задействуем, перестроим или сложим в какую-то особую композицию, для того, чтобы достичь более-менее заветного результата, так работает, если угодно, хороший гештальт. То есть вот формула S1, линия, стрелка, многоточие, стрелка S2, это, вообще говоря, закон хорошего гештальта. То есть психика, которая функционирует таким образом, то есть начиная с набора психических состояний, дальше оперируя с этими психическими состояниями, психическими данными, содержаниями, с этими объектами психического опыта, ментального опыта, действуя разным способом, соединяя бесконечно малые элементы в инфериорные элементы, инфериорные, потом в супериорные, причем имея какое-то уже представление о супериорном гештальте S2, это представляет собой некоторую хорошую психику. Психика, которая так и действует, так решаются задачи, так решается большинство задач у большинства людей, и это некоторый норматив. Норматив, который, в общем, описывает, если угодно, некоторое среднее состояние, среднее гештальт-состояние или хороший гештальт. Хороший не в том, что он наилучший, а в том, что он просто очень устойчивый, такой, в общем, образцовый, можно сказать, такой нормативный. А если мы посмотрим на ситуацию S1, стрелка многоточие, то это... Уже, ну, в общем, в крайнем случае это может быть признаком деменции прекокс или шизофрении, то есть раскола сознания, поскольку здесь нет такой заведомой воли свести большое количество данных к некой законченной, завершенной цели, то есть нет S2. И поэтому движение по S1 и возможных их конфигурациях не обязательно приведет к гештальту. Если приведет, это просто некий способ такой индуктивной, что ли, психики. Психика, которая отталкивается от набора данных и потом строит из них некоторый образ. Но если строго брать эту формулу S1, стрелка, троеточие и все, то к гештальту это может и не привести к S2. Соответственно, вот эта недостаточность психической силы для производства гештальта, это запутанность в большом количестве психических данных, которые отказываются устраиваться в некоторую структуру, это свойство, ну, как слабоумия или душевного заболевания, которое не обязательно слабоумие, а понижение ментального уровня, то, что у Юнг потом будет использовать этот термин, понижение ментального уровня, то есть неспособность прорваться к гештальту. Такая некая слабость в конструировании гештальта, что, возможно, и подчас, в крайнем случае, чревато шизофренией, то есть расколом сознания и неспособностью построить законченный образ, и слишком большое внимание уделяется второстепенно вот тому, что Эрнфельд называл энтропическими элементами, противостоящими космосу. То есть человек не может построить порядок в своей душе, и поэтому он соглашается с определенной беспорядочностью. Но поскольку здесь тоже очень важно, что у Гельте, как мы видели, гештальт – это личность. И строительство гештальта – это строительство личности. Соответственно, в таком случае еще больше аналогии с шизофренией, потому что шизофрения или личная шизофреника, она и раскол, это и есть шизофрения, раскол сознания. И вот этот раскол сознания позволяет существование там нескольких личностей. Поэтому ни одна из них не является гештальтной, то есть полной и завершенной. Отсюда это может быть взято как формула шизофрении S1, стрелка многоточие, потому что придем ли мы к гештальту или нет, придем ли мы к тому высшему началу, которое подчиняет себе, такому доминантному началу, которое подчиняет себе субдоминантный импульс, неизвестно в ходе размышлений. Но это свойственно и решению проблемы. Такой человек начинает решать одну проблему, а потом забывает о том, что он делает. Соответственно, это может привести к абулии, потере воли, кстати, потому что вот когда мы анализируем первую формулу S1 линия троеточие, S1 стрелка троеточие, стрелка S2, то мы видим уже это некий телос, некий волевой настрой. Эти две стрелки, они очень жестко создают структуру для этих троеточий. Это ищи, не ищи, но будь добр, S2 сделай, гештальт получи. То есть здесь отсутствие S2, она предоставляет этим троеточиям очень широкое поле свободы. То есть мы можем так сложить данные S1, мы можем по-другому, и можем получить не личность, а несколько таких протоличностей. Субдоминантные, инфериорные комплексы и психические объекты могут выступать в качестве последней инстанции. Ну, в крайнем, в пределе это такое психическое заболевание. А вот если взять третью формулу, троеточие, стрелка S2, то это чрезвычайно напоминает, напротив, параноидальные, то, что называли маниакально-депрессивный психоз, и, например, паранойю. Но маниакально-депрессивный психоз, еще это называется биполярным расстройством в терминологии западной, которая у нас все больше и больше прививается, это как раз типичная иллюстрация крайней формы третьей модели, крайнего типа от этой третьей формулы гештальт-психологии, троеточие, стрелка S2. Троеточие, стрелка S2 представляет собой некоторое стремление любой ценой достичь гештальта. Это некоторая маниакальная убежденность в том, что цель уже вот она, до нее рукой подать, и даже если у вас нет никаких предпосылок для того, чтобы ее достичь, вы все равно не обращаете внимания на это отсутствие предпосылок и утверждаете результат как уже заведомую данность, не обращая внимания на то, как будет проходить доказательная база, как будут это создаваться шаг за шагом. Хочу и все, и это раз хочу, то уже есть, и вот, пожалуйста, все, и будьте с этим любезны посчитаться. Соответственно, если обращается внимание, что предпосылок нет, S1 отсутствует или вообще не проявлено, это влечет за собой депрессию, потому что человек хочет сейчас и немедленно, у него нет ни одного элемента для того, чтобы это сейчас и тем более немедленно получить, и он впадает в депрессию. А потом у него новый начинает приступ мании, потому что снова вспыхивает S2, хочу это, и все, это и уже есть, это уже типичное биполярное расстройство в самом таком классическом виде, потому что один полюс – это S2, это маниакальный полюс, а второй полюс – депрессивный – это троеточие, отсутствие S1. Таким образом, гештальт-психология позволяет нам в рамках такой классической психиатрической квалификации определить два наиболее обширных семейства психических расстройств, которые сводятся так или иначе, одни к шизофрении, другие к маниакально-депрессивному психозу, и найти вот эту среднюю формулу психического здоровья, которая будет звучать на языке гештальт-психологии так. Психическое здоровье есть S1, стрелка, троеточие, стрелка S2. То есть так гештальт-психология помогает в каком-то смысле формализовать или перевести на язык таких обобщенных фигур представление о диагностике, такой самый широкий, конечно, предварительный, не детальный. Здесь еще можно сказать, что вот можно немного остановиться на ситуации троеточия стрелка S2. Это в крайнем случае дает не МДП, а паранойю, еще одно такое довольно редкое, но очень характерное заболевание, которое можно описать так. Вот, если, например, смотрите, если... Да, давайте вот представим себе, чтобы было понятно, как использовать эти элементы гештальт-психологии. Давайте с самого начала, с первой модели. Например, первая формула здоровья S1, стрелка, троеточие, стрелка S2. Что это означает в решении самых простых задач? Что человек видит точку одну, ему говорят, проведите линию. Он ждет, пока появится вторая точка. И вот через вторую точку, когда уже есть две точки и есть идея проведите линию, линия это S2, он через две точки проводит одну линию. Именно он делает то, что от него хотели. Именно это, причем ему надо провести одну линию, только одну, S2. То есть это гештальт совершенно однозначный. И он ждет второй точки, чтобы провести эту линию наверняка. Он понимает, вот человек, который действует так, проведите линию, дается одна точка, вспыхивает, пауза, появляется вторая точка, раз, он проводит эту линию. И вот это как бы нормальное функционирование психики или нормальный сценарий решения проблем. Берем вторую формулу, S1, линия, троеточие. Человеку говорится то же самое задание, проведите линию одну. Появляется одна точка, человек ждет. Появляется вторая точка, человек ждет. Появляется третья точка там же, на той же самой линии. Уже подсказка очевидна, быстрее проводи. Человек ждет. Почему он ждет? Потому что он думает, а вдруг мне сказали линию, а имели в виду кривую. А вдруг это была бы такая парабола или гипербола? Подожду-ка я еще. Он ждет, опять появляется на той же самой линии. Четвертая точка, пятая, шестнадцатая. И постепенно, как эти точки появляются, человек пририсовывает их возможные хвостики, отклонения, строит между ними синусоиду. И фактически в результате он не справляется с пространством, потому что он настроил там уже в своем сознании такое количество фигур среди этих точек, которые все выстроились одна за другой, что он запутался, и он его спрашивает, ну как справились с заданием? Он, открыв рот, смотрит на того, кто его задал, потому что в нем уже вот, прожил очень много разных ситуаций, и он запутался. Линию он не провел, задание он не расслышал. И хотя, конечно, можно сказать, что он ведь умнее, чем первый, потому что он задумался о том, прямая линия или нет. Первый просто сказал, нарисуйте линию, провел, не думая, самое простое. Ну, это и самое нормальное. Гештальт прямой линии у него преодолел, гештальт кривой линии, здесь все вот задействованные элементы. Это простое, банальное сознание, но оно функционирует хорошо. Шизофреник задумается над каждым из этих элементов и в результате с заданием не справится, задание, задача не будет решена, потом параллельно может быть открыт какой-то невероятно сложный закон, или наоборот, человек просто потеряет способность там самостоятельно передвигаться, ему нужен будет надзор. То есть, к чему выйдет, во что выльется реализация формулы S1 стрелка равно троеточие, предсказать совершенно невозможно, есть разные случаи. И третий случай, троеточие, стрелка S2. Нарисуйте линию, человек ждет одно мгновение, и появляется точка. В этот момент он проводит сквозь нее линию. Это ему, подождите, но нам нужно только одну линию провести. Он говорит, я ее провел. Уже. Ему в это время появляется точка не на той линии, которую он прочертил. И ему говорят, ну смотрите, ну вот вы явно что-то не то делаете. Он берет тогда ластик, стирает эту вторую точку, сам берет карандаш, ставит эту вторую точку на той линии, которую он провел. Говорит, вот это вторая точка. Он говорит, ну простите, ну точку мы поставили в другом месте, не на той линии. Нет, на этой линии. Я вам начертил эту линию. Все, S2 готово. Все, до свидания. Я сдал. Ставьте мне пятерку. Вам не пятерка, а двойка. Все, я вас сейчас убью, потому что вас подкупили. Это заговор. Немедленно верните мне мою зачетку. В ней должна быть пятерка. И сейчас ее сам поставлю. Потому что вы сказали линию, я ее провел. Все, вы неправильно сформулировали задачу. Вот как действует носитель маниакального депрессивного психоза. То есть, скажем, тот, кто под гештальт подстраивает все остальное, это третий случай. Первый случай нормальный, когда дано данный хаос, из него выстраивается порядок. И второй случай, когда из хаоса никакого порядка не выстраивается, он просто хаос как бы перекомбинируется и остается в таком же состоянии. Так вот эта вертмайеровская модель гештальт-психологии может служить для, скажем, для диагностики психических заболеваний. Интересно, что принципы гештальт-психологии, уже начиная с Кофки, одного из таких, Курт Кофка, один из основателей, ученик и последователь Верхаймера и его сотрудник, вместе они строили как раз вот этот аппарат Фи-феномена, он уезжает в Америку и кладет основание такому направлению, как эстетика гештальтов. В этом можно вспомнить инициативу Фехнера, о которой мы упоминали, что Фехнер говорил, что есть такие фигуры, которые доставляют психике наслаждение, такие психические фигуры. Соответственно, вот в данном случае гештальт-психология дает колоссальное основание для развития эстетических теорий, теории искусств. В этом можно увидеть снова продолжение идеи Брентана о том, что анализ представлений может привести к полноценной эстетической теории. Вот эту эстетическую теорию, в принципе, Курт Кофка и выстраивает, основав такое направление, как эстетика гештальта. То есть с помощью определенных закономерностей психического восприятия, психических процессов, определяется и обосновывается произведение искусства, интерпретируется, соответственно, рассматриваются музыкальные произведения как вот такие диахронические гештальты, и их цельность берется в качестве их основной меры. Точно так же анализ живописи, еще более плодотворный, где гештальты предстают синхронически, и анализ гештальт-психологии, примененный к искусству, позволяет увидеть эти симметрии в абстрактном искусстве особенно, изучать законы восприятия и формулировать определенные эстетические принципы. То есть гештальт-психология становится одним из важнейших элементов современной эстетики. Еще больше это развивает другой ученик Вертгеймера, Рудольф Арнхайм, один из классических и крупнейших представителей теории искусств, один из теоретиков искусства, который тоже исходит из того, что произведение искусства – это в первую очередь гештальт. Именно гештальт, и изучать его надо методами гештальт-психологии, надо рассматривать в нем наличие маршруты, которые приводят к нему, данные, которые он использует, художник использует для построения гештальта, то есть ноты, краски, территории разного рода, оптические феномены, что особенно характерно для живописи, анализируются в духе того аппарата фи-феноменов, с которого начинали Вертхаймер и гештальт-психологи. И здесь как раз представление о теории искусств, построенной на методе гештальт-психологии, а соответственно продолжающей ту феноменологию, ту систему интенциональных актов, которую обозначил впервые Брентано. Таким образом, мы видим, как в теории искусств эта линия Брентано, эта линия автономной нематериалистической имманентности получает свое довольно развитое воплощение. Соответственно, и гештальт-психология как таковая продолжает развиваться, уточняться, но постепенно тот процесс, который мы видим у истоков школы гештальт-психологии у Вертхаймера, по сравнению с Эренфельсом или с Госсером, или по сравнению, тем более по сравнению с Дильтой, мы видим некое занижение и сужение масштабов применения принципа гештальта вплоть до такого создания, изложения гештальта путем некоторых практических, очень действенных и интересных формул. Это будет крайне конструктивно, и гештальт-психология может открыть весь свой внутренний потенциал, если мы будем помнить и удерживать то грандиозное содержание, которое изначально присутствует в самом термине гештальт. Вот гештальт изначально обладал огромным потенциалом для психологии, потому что фактически был элементом, может быть, даже несущим элементом конструкции автономной онтологии сознания, свободной от материализма и от рационалистических априори. Соответственно, если мы будем это удерживать и так сквозь это постоянным удерживанием изначального смысла гештальта будем рассматривать этапы и методы гештальт-психологии как довольно прагматического метода прикладного применения этих принципов, то мы сможем обнаружить в самой гештальт-психологии подчас неожиданно интересное измерение. Соответственно, с одной стороны, развитие гештальт-психологии шло по линии все более и более узкого применения ее принципов, что сужало базовую изначальную интуицию до все более и более, более таких заниженных уровней. А с другой стороны, все равно есть определенная генетическая связь гештальт-психологии с этим грандиозным представлением о гештальте, которое мы видим у последователей школы Брентана. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю лекцию, посвященную гештальт-психологии и самому более фундаментальному представлению о гештальте. Thank you.